эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Пасха отложила амнистию и выход Ники Мелия под залог. Оппозиция тем временем пытается объединиться перед местными выборами. Вселенский патриарх Варфоломей критикует политику Русской Православной Церкви в отношении Грузии. Пасха в храме и в родовом святилище. Какие ритуалы бытуют в Абхазии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Президенты Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Варшаве подписали декларацию о сотрудничестве и поддержке фундаментальных принципов демократии.
Мы граждане стран Центральной и Восточной Европы, которые присутствуют здесь, поляки, литовцы, украинцы, латыши и эстонцы. Помним, что наши судьбы тесно связаны. Мы понимаем, что только вместе можем быть свободны и жить в наших суверенных отчизнах, наслаждаясь свободами, характерными для современной демократической Европы.
Заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также напомнил о стремлении к свободе друзей из Беларуси.
Мы также знаем, что это стремление разделяют наши друзья из Беларуси. Мы единогласно признаем, чтобы их право на свободу и европейские устремления обрели конкретную форму как можно скорее.
Встреча глав государств приурочена к 230-й годовщине принятия Конституции Речи Посполитой. Владимира Зеленского в Варшаве прошла и отдельная двусторонняя встреча с президентом Польши. По ее итогам была подписана совместная декларация о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева. Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило для слушаний в Сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Значительное внимание в докладе уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов их союзников Китая и Россия. В документе сказано, что мир переживает эру глобального стратегического соревнования, в котором главные соперники США, Китай и Россия, разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству Америки. Помимо военных мер, речь идет о действиях в серой зоне, таких как использование прокси-войск, наемников, кибератаки, манипуляцию с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее. Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с западными странами. Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые как минимум за 2 недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в ЕС препаратов. Разрешение также предлагается распространить и на те вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению в экстренных ситуациях. На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник V» с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств. Российской вакцины также нет пока в списке рекомендованных ВОЗ. При этом две страны ЕС, Венгрия и Словакия, закупили российскую вакцину самостоятельно, причем Венгрию используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайские вакцины против коронавируса, прежде всего Синофарм. Традиционный баварский праздник пива «Октоберфест», который ежегодно проходит в Мюнхене, вновь отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он обосновал решение непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации, назвал нереалистичным проведение праздника с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками. Празднование «Октоберфеста» началось более 120 лет назад. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии. Это была первая отмена за весь послевоенный период. Между тем, в Германии продолжает расти число жителей, получивших прививку от коронавируса. Согласно данным института имени Роберта Коха, доля получивших не менее одной дозы вакцины достигла 28,2% взрослого населения, а обе прививки были поставлены уже 8% населения или более 6 миллионам человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Один из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что 9 мая, в День Победы, в Беларуси пройдут уличные акции против режима Александра Лукашенко. В интервью одному из германских изданий Латушко сказал, что через соцсети призовет белорусов в этот день выходить на улицы. Он напомнил, что 9 мая в Беларуси, как и в России, отмечается День Победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Цитата: «Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист», конец цитаты, приводит немецкая волна слова оппозиционера. Отвечая на вопрос о том, находится ли сейчас Беларусь на пути к фашизму, Латушко сказал, что Лукашенко никогда не скрывал свое восхищение порядком, установленным Адольфом Гитлером. По словам оппозиционера, нынешние политические репрессии в Беларуси самые страшные за последние 40 лет. Он призвал страны Европы к более активным действиям, чтобы остановить террор. В аккаунтах других белорусских оппозиционных лидеров, в частности Светланы Тихановской, пока нет упоминаний об акции протеста 9 мая. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов вызван в понедельник в Европейскую внешнеполитическую службу в связи с объявленным запретом 8 гражданам ЕС, включая председателя Европарламента, на въезд в Россию. Об этом заявил Петер Стана, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По словам Стана, послу заявлен решительный протест по этому решению, которое в ЕС считают необоснованным и политически мотивированным. Отвечая на вопрос о возможных высылках российских дипломатов из ЕС, представитель Борреля заявил, что в настоящий момент идут соответствующие дискуссии. Цитата: «Это не только в связи с последним российским решением. Это началось раньше с действий России в государстве-члене ЕС Чешской Республики по непропорциональному выдворению дипломатов», уточнил Стана. В ЕС считают, что Россия следует по пути конфронтации. Готовя реакцию, отметил Стана, европейская дипломатия желает единого скоординированного ответа.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Пасхальные каникулы продлены в Грузии из-за коронавируса. Вместе с ними отложена и амнистия, закон о которой должен принять парламент. Она предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников Гавриловской ночи 2019 года. Прежде всего, Ники Меля. Его освобождение под залог, как выяснилось сегодня, возможно, также будет перенесено на следующую неделю. Зато не прекращаются дискуссии об объединении оппозиции на предстоящих местных выборах, которые предложила остающийся в тюрьме лидер нацдвижения. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Точные сроки выхода Ники Меля, лидера нацдвижения, из руставской тюрьмы по-прежнему неизвестны. Уверенности, что это произойдет на этой неделе, у адвокатов Меля нет. Завтра они планируют с ним встретиться и обсудить дальнейшие планы, в том числе и его согласие на поручительство Евросоюза вплоть до выплаты Брюсселем залога. Все ради осуществления соглашения Мишеля. Последним этот вопрос, наряду с темой возвращения в парламент более 30 депутатов нацдвижения, с Ником Меля обсуждал лидер Лело Мамука Хазарадзе. Он навестил коллегу в тюрьме 1 мая в канун Пасхи. Хазарадзе лично хотел убедить Мелия в необходимости согласиться на предложенное Евросоюзом о выплате залога и возвращении к парламентской работе для принятия амнистии по делу Гавриловской ночи, главным фигурантом в котором является Мелия. Его освобождение – один из пунктов соглашения Мишеля. Присоединение нацдвижения к оппозиционным партиям, уже подписавшим соглашение, ждут как в Брюсселе, так и в Тбилиси. Хазарадзе, как и другие оппозиционеры, напоминают, что без присоединения нацдвижения к парламентской работе невозможно будет принять конституционные поправки к избирательному кодексу. Реформа избирательной системы также часть соглашения Мишеля. От нее зависит не только проведение справедливых и прозрачных местных выборов в октябре, от ее итогов зависит также достижение цели, которой все 6 месяцев бойкота добивалась оппозиция. Досрочные парламентские выборы, которые пройдут, если грузинская мечта на муниципальных выборах не сможет набрать больше 43%. И она с этим согласилась. Потому с учетом призыва Ники Меля из тюрьмы к оппозиции объединиться перед местными выборами остается актуальным для грузинских журналистов. Даже в канун Пасхи на него пришлось отвечать в эфире «Рустави-2» лидеру Лело Мамуке Хазарадзе.
Думаю, новые лица должны быть выдвинуты на местных выборах, в том числе на выборах мэра Тбилиси. Тем более, что итоги выборов мэра не определяют те 43% плюс один. Здесь важны итоги по пропорциональным спискам, и не только в Тбилиси, но по всей стране. Я скажу пока очень сырую мою формулу. Оппозиция должна быть в координации и в то же время в конкуренции.
Да, он дает конкуренция.
А на вопрос, будет ли у Лело свой кандидат на пост мэра Тбилиси, Мамука Хазарадзе обещал ответить позже. Бурные дискуссии о том, поддержит ли вошедшая в парламент оппозиция в качестве единого кандидата на выборах мэра Тбилиси, лидера нацдвижения Нику Мелия, шли вплоть до Страстной пятницы. Тогда же еще раз о своей формуле победы напомнил и лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе.
Формула поражения, если вся оппозиция поддержит кандидата на сдвижение. А я хочу формулу победы. Говорю прямо, как есть. В случае противостояния Миша Бидзина, к сожалению, мы знаем, как заканчиваются выборы. Побеждает Бидзина. Поэтому мы должны создать сильную третью силу, которая выдвинет альтернативную им третью кандидатуру. Это моя формула победы и позиция стратегии Акмашинебели.
На сдвижении в успешности формулы Вашадзе усомнились. Там пока ждут освобождения Ники Мелия, лидера главной оппозиционной партии, напомнил один из представителей партии Георгий Ботковели.
В партии, председатель которой в тюрьме, обсуждать кандидатов в мэры излишне, а Георгий Вашадзе серьезно представляет себе возможность победить Бидзину Иванишвили без главной оппозиционной партии.
Кандидата на сдвижение мы не поддержим, был краток один из лидеров граждан Леван Йосилиани. Он также сообщил, что в партии не исключают возможности вновь выдвинуть на эту должность своего лидера Алеко Элисашвили. На местных выборах в 2017-м, будучи независимым кандидатом, он получил лучший результат среди 13 оппозиционных кандидатов – более 17% – и занял второе место. Первым тогда, кстати, финишировал с большим отрывом генсек грузинской мечты Каха Каладзе. И несмотря на то, что в этом году партию покинул ее основатель Бидзина Иванишвили, а с новым председателем Ираклием Кобахидзе, как часто пишут грузинские СМИ, у Каладзе конфликт, в грузинской мечте настаивает, что и на этот раз ставка будет сделана на него. Все остальное – целенаправленные сплетни, убеждал вице-спикер Арчил Талаквадзе.
У Тбилиси незаурядный мэр, который успешный лидер нашей команды. Я уверен, в Тбилиси очень много граждан, желающих и в будущем видеть Каху Каладзе мэром.
Чуть ранее и сам Каладзе, даже после сообщений о его болезни, убеждал, что не собирается уходить из политики. О своих амбициях на предстоящих муниципальных выборах заявила и отколовшаяся от грузинской мечты парламентская группа экс-премьер-министра Георгия Гахария. В многочисленности кандидатов на пост мэра Тбилиси не сомневается политолог Вахтанг Дзабирадзе, а специфика местных выборов с учетом обещанного снижения проходного барьера до 3%, считает Дзабирадзе, увеличивает шанс маленьких партий, укрепить позиции в регионах. К тому же разобщенной оппозиции будет легче набрать суммарно гораздо больше голосов, чем грузинской мечте, если они не будут тратить время на конфликт между собой, считает Вахтанг Дзабирадзе.
У нас движение в регионах, сильные организации, и если там их поддержит и остальная часть оппозиции, для самих маленьких партий это будет политическим харакири. Они не смогут создать свои собственные сильные ячейки. В случае создания единого блока возникнет конфликт интересов. Единство не устраивает и нас движение. В таком случае ему придется на местах в ущерб своей команды продвигать интересы другой партии, а это уже вызовет между центром и регионами внутрипартийный конфликт.
Оппозиции выгоднее, продолжает политолог, договориться о сотрудничестве уже по итогам выборов во время распределения должностей в местных Сакребулу и мэриях. Но до этого им предстоит утвердить избирательный кодекс, максимально исключающий использование административного ресурса грузинской мечтой. И первым делом на следующей неделе принять законопроект об амнистии для освобождения лидера нацдвижения Ники Мелия и других фигурантов «Гавриловской ночи». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему в рубрике «Взгляд из», сегодня из Тбилиси политолог Гея Ноди. Он приходит к выводу, что две главные политические силы Грузии уже не смогут избавиться от ярлыков, и национальное движение, оставшись в истории, и грузинская мечта, оставаясь у власти.
Согласно последнему отчету американской организации Freedom House, самый известный из тех, кто ежегодно оценивает уровень демократии в различных странах, рейтинг Грузии примерно сравнился с тем, каким он был 10 лет назад, то есть последний полный год власти национального движения. До сих пор эта организация считала, что в условиях правления грузинской мечты Грузия была несколько более свободной страной, чем при своих предшественниках. Получается, что, по крайней мере, по ее мнению, в отношении демократии страна вернулась на круги своя. В эти же дни были опубликованы результаты опроса организации CRRC под названием «Будущее Грузии». Граждан, помимо всего прочего, просили оценить главные достижения и провалы различных правительств. Хотя респондентов прямо не спрашивали, кому из них они отдают предпочтение, данные опроса позволяют предположить, что они считают правление Саакашвили в целом более успешным. По мнению 34% опрошенных, у правительства Эдуарда Шеварднадзе вообще не было никаких достижений. То же самое о правлении Бедзины Иванишвили сказал 21%. Но лишь 5% отрицало наличие серьезных достижений в годы, когда у руля был Михаил Саакашвили. Важно и то, что именно граждане считают достижениями или неудачами различных правителей. Почти половина опрошенных считает главным успехом националов либо борьбу с преступностью и укрепление правопорядка, либо экономический рост. Респонденты могли избрать лишь один вариант ответа. В списке недостатков на первое место с большим отрывом вышли нарушения прав человека. Так посчитали 27% опрошенных. Что касается мечты, ее основным достижением оказалось как раз улучшение ситуации с правами человека. Так считает лишь 11%. Но, как мы видели, сравнительно мало граждан вообще признают, что у мечты есть достижения. Если комбинировать мнение международных экспертов и рядовых граждан Грузии, можно подвести некоторые итоги. Правление Саакашвили было самым успешным в новейшей истории Грузии в том смысле, что оно принесло осязаемые улучшения в жизни рядовых граждан. Но за этим стояла концентрация власти в руках сравнительно небольшой группы реформаторов, которые стремились достичь как можно больших результатов, как можно быстрее. Они считали, что знают, чего хотят, и не считали необходимым принимать решения на основе широких консультаций. Более того, они никак не скрывали свое глубокое и искреннее презрение к оппонентам, которых считали либо безнадежно отсталыми, либо оппортунистами, а в некоторых случаях ставленниками России. Поэтому, когда их ругали за недостаточную демократичность и нарушение прав человека, эта критика была во многом справедлива. С точки зрения политтехнологии, грузинская мечта поступила совершенно правильно, построив свой имидж на контрасте с национальным движением именно в этом отношении. Основа ее политического мифа в том, что смена власти в 2012 году знаменовала переход от царства своеволия и насилия к царству справедливости и свободы. Первая часть этой формулы содержит серьезные преувеличения, но в нем, как я уже сказал, есть зерно истины. Как мы уже увидели, международные оценки и массовые опросы подтверждают – ярлык эффективной, но высокомерной и авторитарной силы прилип к национальному движению надолго, и освободиться от него будет очень трудно. Но для грузинской мечты гораздо труднее как-то оправдать вторую часть своего же политического мифа. то есть представить себя сравнительно более демократичной силой. Суть проблемы не в личностях. Когда власть концентрирована в небольшой команде вокруг одного лидера, и ей нет серьезных противовесов, практически невозможно исключить злоупотребление этой властью. Но личности тоже имеют значение. Михаил Саакашвили и люди вокруг него, как правило, понимали, в чем состоят нормы западной демократии. Иванишвили в таких тонких материях разбирается гораздо хуже. Возможно, он действительно хочет иметь имидж демократа на Западе, но инстинкты толкают его к действиям, которые там понять и тем более принять не могут. В его окружении почти не осталось людей, которые элементарно разбираются в том, чего нельзя делать демократическим правительством. В начале своего правления Иванишвили удалось создать иллюзию, что он искренне хочет сделать Грузию более демократической страной. Сегодня выглядит удивительным, что много людей в это поверили. Но вернуть такую иллюзию уже не удастся.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Ноди.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Другим темам. Вселенский патриарх Варфоломей критикует политику Русской Православной Церкви в отношении Грузии. После раскола 2018 года, когда Москва из-за украинского вопроса прервала каноническое общение с Константинополем, высказав претензию на первенство в православном мире, Грузинская Православная Церковь оказалась в сложной ситуации. Мнение лидера православного мира об угрозе признания московским патриархатом духовной независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии выслушал Владимир Унанянц.
Угроза признания московским патриархатом независимости Абхазской церкви от грузинской, в случае, если Тбилисский патриархат признает автокефалию Православной Церкви Украины, является не более чем шантажом, не имеющим под собой никаких законных оснований. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Формула» заявил Вселенский патриарх Варфоломей. По словам первосвященника, предоставление автокефалии – эксклюзивное право Константинопольского патриархата.
Во-первых, русская православная Православная Церковь не имеет права на дарование автокефалии не только Абхазии, но и где бы то ни было еще. Она просто не имеет на это права. Это исключительная компетенция Константинополя, о чем свидетельствуют традиции Православной Церкви и обусловленные церковным каноном действия на протяжении веков. Напомню, что Русская Православная Церковь в 1970 году провозгласила автокефалию Американской Православной Церкви. Таким образом, Москва хотела подчинить себе богатство православной части Америки, но эта псевдоавтокефальная церковь до сих пор никому не известна. Только она и называет себя Американской Православной Церковью. Возвращаясь к этому вопросу, я повторю, что Россия не может предоставить автокефалию ни Абхазии, ни кому-либо еще. Соответственно, заявление о том, что если Грузинская Православная Церковь признает автокефалию Украинской Церкви, то Московский Патриарх признает автокефалию Абхазии. Это давление и шантаж, не имеющий под собой никаких оснований.
Томас Вселенского Патриарха, дарующий автокефалию Православной Церкви Украины, был подписан еще 5 января 2019 года. Но грузинская церковь, формально признающая первенство Константинополя в иерархии православных церквей, до сих пор не признала духовную независимость Киева от Москвы. Одной из причин неофициально называется опасение Тбилисского патриархата, что в случае такого шага ГПЦ Русская Православная Церковь попросту последует примеру светских властей Российской Федерации и признает независимость Абхазской и Юго-Осетинской церквей, в реальности взяв их под свою руку. В том, что такая угроза действительно существует, не сомневается теолог Левана Башидзе.
Русские
Россия осуществляет давление на все соседние государства. Это касается и русской церкви. В этом нет ничего удивительного. И несмотря на то, что по церковным законам, как и указывает патриарх Варфоломей, у России нет права признавать автокефалию Абхазской церкви, она все равно это сделает. У нее не было права признавать и независимость Абхазии, но она это сделала. И то же самое в церковной политике.
Впрочем, упомянутая церковная политика несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и вопрос дрейфа грузинской православной церкви на север лежит не только в плоскости возможного шантажа и угроз со стороны Москвы. Грузинские теологи указывают на то, что сейчас у власти в ГПЦ находится некий пророссийский клан, который тяготеет к Москве куда больше, чем к Константинополю. Об этом, в частности, говорит теолог Гоча Барнов.
Те люди, в чьих руках находится власть в грузинской православной церкви, к сожалению, по своему мировоззрению являются пророссийскими. Поэтому грузинская церковь изменит свои взгляды лишь в том случае, если это сделает московский патриарх. Вселенский патриарх для них не является авторитетом, к сожалению.
Тем не менее, патриарх Варфоломей коснулся и проблемы вероятного вмешательства московского патриархата в дела ГПЦ, а также распространения влияния РПЦ на грузинских церковных иерархов. По словам константинопольского первосвященника, то, что Москва пытается вмешиваться в дела других поместных церквей, является болезнью Третьего Рима.
Плохо, что русская церковь вмешивается во внутренние дела грузинской церкви. Плохо, что она вмешивается везде, где только может. Ей владеет болезнь Третьего Рима. Она хочет расширяться, вести православие за собой. Но ее стремление напрасно. Она неоднократно пыталась воплотить идею Третьего Рима, стать лидером православных. Но, как вы видите, по происшествии 600 лет с момента падения Константинополя, это желание так и не было исполнено и никогда не будет исполнено. Потому что православная церковь имеет свою каноническую систему, свои традиции. Это одна большая семья.
По словам Варфоломея, для русской православной церкви неканонично вмешиваться в дела церкви в Абхазии или Южной Осетии, поскольку эти регионы подпадают под юрисдикцию грузинской церкви. Патриарх Константинопольский считает, что РПЦ использовала политическую и военную интервенцию в своих интересах, и теперь у них есть в той же Абхазии свой епископ, и она наслаждается созданной ситуацией. Но Вселенский Патриархат имеет свою точку зрения на эти вопросы, обоснованную церковным каноном.
Когда я пишу официальные письма блаженному католикосу патриарху всей Грузии Илье, я называю его в том числе митрополитом Абхазии. Вместе с тем Вселенский Патриарх признал брата Даниила Датунашвили митрополитом Абхазии. Я встречался с ним, если не ошибаюсь, во время моего первого визита в Грузию в 1978 году. Вселенский Патриарх не сомневается, что эти регионы попадают под юрисдикцию грузинской патриархии.
Говорит Варфоломей. Конфликт между Москвой и Константинополем разразился в 2018 году из-за украинского вопроса. В итоге РПЦ разорвала каноническое общение с Вселенским Патриархатом, тем самым отказавшись признавать его первенство в иерархии поместных церквей. Грузинская православная церковь в этом споре предпочла остаться в стороне, не высказав четкого мнения по поводу раскола. Тем не менее, по мнению теолога Мириана Гамрикелашвили, нежелание Тбилисского патриархата признавать православную церковь Украины говорит о том, кто на самом деле правит бал грузинской православной церкви.
Мы видим, что именно пророссийские настроенные силы, которые являются проводниками российской политики, оперируют тем, что прецедент признания автокефалии Киева может быть использован Россией против нас.
На сегодняшний день все церковные объекты в Абхазии де юре находятся под юрисдикцией грузинской православной церкви, однако де-факто местные клирики с начала нулевых состоят в ведении Майкопской епархии РПЦ. Впрочем, в самой непризнанной Абхазской церкви с 2011 года наблюдается серьезный раскол. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Служба государственной безопасности Грузии комментирует сообщение о пересечении неизвестными разделительной линии в районе села Хурвалети. По данным СГБ, инцидент ограничился территорией, контролируемой властями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Пересечения де-факто границы не было, а нарушители были в состоянии алкогольного опьянения. Цитата. Была попытка провокации, вероятно, они были в нетрезвом состоянии. Сразу же была активирована горячая линия. Инцидент исчерпан, заявили в СГБ Грузия. У Русской Православной Церкви нет права предоставлять автокефалию кому-либо, в том числе Абхазской Церкви, заявил Вселенский Патриарх Варфоломей I в интервью грузинскому телеканалу «Формула». Журналист Георгий Таргамадзе поинтересовался, может ли последовать за признанием Грузии автокефалии Православной Церкви Украины признание Москвы автокефалии Абхазской Церкви. На это митрополит ответил: у Русской Церкви нет права предоставлять автокефалию не только Абхазии, но и вообще кому-либо, у нее нет такого права. Это эксклюзивное полномочие Константинополя, что подтверждает традиция действия Православной Церкви на протяжении веков, сказал патриарх Константинопольский. Вселенский патриарх также напомнил, что в 1970 году Русская Православная Церковь предоставила автокефалию Православной Церкви в Америке, однако эту псевдоавтокефальную церковь до сих пор никто не признает. Только она именует себя Американской Православной Церковью. Что касается ваших слов, что если грузинская церковь признает автокефалию украинской, то московский патриархат признает автокефалию Абхазии, то это давление и шантаж, у которых нет основания, заявил он. Он также раскритиковал Москву за вмешательство в церковные дела Абхазии и Южной Осетии, отметив, что эти регионы входят в юрисдикцию Грузинской Православной Церкви. Спасатели нашли в высокогорном регионе Сванети тело туристки, упавшей во овраг с высоты, сообщают сегодня служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. На линию 112 поступила информация о том, что вместе на перевале Гули находился турист, которому нужна была помощь спасателей. Кроме того, в службу был осуществлен специально звонок из компании в США, где был зафиксирован сос-сигнал и координаты попавших в беду туристов. Инициатор сигнала сообщал, что сопровождавшая его женщина упала с высоты и, предположительно, скончалась. Сегодня исполнилось 80 лет легендарной грузинской шахматистки Нони Гаприндашвили. С юбилеем ее поздравили премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и министр культуры и спорта Тея Цулукиани. Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в Зугдиде. Играть в шахматы она начала в 5 лет. С 12 занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. Гаприндашвили – одна из самых ярких фигур мира шахмат, 5-я в истории шахмат чемпионка мира, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница многих международных турниров.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия ушла на каникулы. Для снижения мобильности населения с 30 апреля по 12 мая в стране объявлены выходные. Сегодня приостановил работу общественный транспорт. Действует запрет и на посещение кладбищ. О том, как его попробовали нарушить и что из этого вышло, расскажет Анастасия Славинская.
Традиционно на пасхальные праздники люди семьями приходят на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родственников. В этом году все кладбища в стране закрыли до 4 мая включительно. На территориях, прилегающих к кладбищам, дежурят патрульные экипажи. Впрочем, запрет, из-за которого покойники лишились в этом году кулича и пасхальных яиц, и вчера, и сегодня попробовали нарушить. Некоторые даже успешно. За фотографию на кладбище, выложенную в Фейсбуке, были оштрафованы два жителя Застафони. По информации телекомпании компании «Формула», они заявляют, что фотография была сделана раньше, до введения запрета, и убеждены, что штраф выписан незаконно. Был готов оказаться оштрафованным и Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи больше свободы». Но добраться до пункта назначения, могил бабушки и дедушки, ему так и не удалось.
Первый барьер я преодолел на скутере, но второй оказался непреодолимым. На Сабурталинском кладбище живые стены из полицейских. На этот раз они не пустили меня на могилу бабушки и дедушки. Не дали возможности нарушить закон, чтобы не выписывать штраф. Когда-нибудь я все равно расскажу внукам, что и в таком сумасшествии мне пришлось пожить. Но, конечно, было бы хорошо, если можно было бы показать и штрафную квитанцию.
Написал на своей странице в Фейсбуке политик. В то же время для многих серьезной проблемой стала приостановка работы общественного транспорта. Несмотря на объявленные каникулы, частный сектор по большей части продолжает работать. Так работают, например, рынки и торговцам, чтобы добраться до места работы. Приходится либо идти пешком, либо брать такси. Я приехала на такси, которое сейчас во время большой нужды стоит очень дорого. Это было большой глупостью вводить запрет сейчас на транспорт. Завтра, 4 мая, в стране запланировано начало вакцинации препаратом Синофарм. Записаться в очередь на эту вакцину дали возможность всем гражданам старше 18 лет. Вердикт препаратом китайского производства Синофарм и Синовак Всемирная организация здравоохранения планировала вынести в конце апреля, начале мая. Впрочем, власти Грузии приняли решение начать использование Синофарма, не дожидаясь решения ВОЗ. Завтра этим препаратом привьется глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкрылидзе. Ивана Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Ашвили, состоящий в Совете иммунизации, говорит, что есть все предпосылки, что ВОЗ даст китайским вакцинам зеленый свет.
ВОЗ, как правило, опирается на оценку своих экспертов, а они уже, это официальная информация, положительно оценили эти вакцины. В мире уже сделаны сотни миллионов доз Синофарм и Синовак. Не только в Китае, а в различных странах, которые месяцами, с декабря, используют ее. Исследования также проведены в ряде стран. В случае Синофарм третья фаза исследования была проведена в 6 странах, и во всех из них был получен положительный ответ в вопросе эффективности. Она колеблется в районе 79-86%. А это однозначно соответствует тем условиям, которые выдвигает ВОЗ.
Сказал врач «Эхо Кавказа». Еврокомиссия сегодня предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые как минимум за 2 недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в Евросоюзе препаратов. Разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению в экстренных ситуациях. Китайские вакцины пока в этот перечень не входят. Ожидается, что решение ВОЗ примет на этой неделе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В этом году в Абхазии пасхальные празднества, как и в прошлом, состоялись в условиях пандемийных ограничений, хотя и намного уже смягченных. Скромнее, чем обычно, прошла и встреча мужчин фамилии Шакрыл, собравшихся на свое моление в святилище Лыхных, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В отличие от Южной Осетии, где, по примеру Российской Федерации, всю первую декаду мая отвели под выходные, в Абхазии нынче таковыми сплошняком идут только первые 4 дня, а потом будут 3 рабочих. Итак, в субботу 1 мая был праздник труда, в воскресенье 2 и в понедельник 3 православная Пасха, а завтра, во вторник 4, будет выходной в качестве компенсации за то, что праздник труда пришелся в этом году на субботу. Нынче пасхальные богослужения начались во всех действующих православных храмах Абхазии в 11 часов вечера 1 мая. В полночь верующие прошли крестным ходом вокруг храмов, а завершились богослужения к утру. Вот как вел богослужение в пасхальную ночь в Сухумском кафедральном соборе глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия.
Thank you.
Президент Абхазии Аслан Джания поздравил православных христиан республики. Пасха для абхазов издревле является одним из самых любимых и широко отмечаемых праздников. В этот день в каждом доме накрывают праздничный стол, ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья, мира и благополучия каждой семье. Да благословит Всевышний нашу Абхазию, говорится в поздравлении. Кроме этого, Аслан Джания поздравил святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особенностью религиозной жизни Абхазии является мирное сосуществование здесь двух мировых религий: христианство, которое в количественном отношении доминирует, мусульманство суннитского толка и традиционной дохристианской религии. Всего в Абхазии имеется 7 главных святилищ, одно из которых находится в центре самого большого абхазского села Лыхны. Огороженное каменной оградой место, на котором стоит храм Успения Божией Матери, называется Лыхных. По словам местных жителей, святилище существовало задолго до постройки храма в X веке. Рассказывая подробно именно об этом святилище, где вот уже надо полагать тысячелетия проводятся моления мужчин фамилии Шакрыл, поскольку начиная с 1993 года сам принимаю в них участие как представитель одного из ответвлений этой фамилии. После войны жрецы или хранители святилища не раз менялись. Вместо умершего Ивана Шакрыла из села Дурипш жрецом избрали Кучкана Шакрыла из села Куланархва, а после ухода из жизни того в 2007 году Сергея Шакрыла из Лыхны. Санитарно-эпидемиологический кризис, связанный с пандемией коронавируса, уже второй год вносит свои неизбежные коррективы как в празднование в Абхазии православной Пасхи, так и в приуроченные обычно к этому дню моления в святилищах. В прошлом году, когда Пасха выпала на начальный период пандемии, в Абхазии были только единицы инфицированных. Но зато полно страхов перед невиданным ранее COVID-19 в абхазском интернет-сообществе разгорелись острые дискуссии о том, открывать ли двери храмов для прихожан в пасхальную ночь. Спустя год, несмотря на большой рост инфицированных, люди уже как-то пообвыклись. Но по рассказам ездивших на богослужения, многие прихожане были в масках. Что касается моления в святилище Лыхных, год назад жрец Сергей Шакрыл выступил на абхазском телевидении в канун Пасхи и сказал, что на сей раз они не приглашают никаких гостей и проведут моления в узком кругу. Я не поехал тогда и нынче решил воздержаться от поездки, поскольку не так давно коронавирус подхватил человек, с которым до этого мы активно общались. И мне посоветовали посидеть дома на самоизоляции. Но сегодня мы поговорили по телефону с жителем села Куланархва Нурбием Шакрылом, отец которого немало лет был жрецом в Лыхных. В ответ на вопрос, как все прошло, Нурбий прежде всего с сожалением сообщил, что не было жреца. Сергей недавно приболел, ему сделали операцию. Молитву вместо него возносил один из жителей Лыхны. Далее мой собеседник рассказал, что, как и в прошлом году, палаток под брезентовым навесом не ставили. Пили вино из закопанного во дворе церкви 16-ведерного кувшина и закусывали свежесваренной козлятиной и мамалыгой на ногах.
По Пасхе принесли столы, там же ребята тоже наши. А где школа рядом, но там Пасха есть. А накрыли там, стоя. Так.
То есть внутри церковной ограды?
Да, да, да. И вот старших, ну из наших старших никого не было. Жора болеет, Жора наш улановский. В основном, ну наши ровесники и молодежь. Без палаток, без этого, культурно организовали, все как обычно делали, четко. Таких знаменитых гостей так никого не было.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Море чистое, природа красивая, множество достопримечательностей, достойных внимания. И устраивать государственные перевороты в этом курортном сезоне мы не планируем, пишет наш сухумский блогер Изида Чаня. Но кое о чем она все же хочет предупредить российского туриста, решившего поехать в самопровозглашенную республику Абхазия.
На майские праздники, которых с лихвой отмерило россиянам их правительство, туристы двинулись в Абхазию. По улицам уже разгуливают первые гости, которых несложно узнать по загорелым лицам и летней одежде. Радости нет предела и правительства в ожидании успешного курортного сезона. Экономика на нуле – единственная надежда нынешней власти на доходы от туристического сезона. Этого момента в Абхазии ждут второй год. Но ждут как манны небесной или как с моря погоды. Погода действительно не подкачала. 22-25 градусов. Самые смелые уже окунулись в морские воды. А вот во всем остальном надо констатировать, что несмотря на суету минтуризма и постоянные встречи главы ведомства с коллегами из России, страна как никогда не готова к приему туристов, так как находится в состоянии законсервированного полгода назад ремонта. По тротуарам ходить невозможно, а для езды в центре столицы Абхазии лучше использовать внедорожник. Ямы после прокладки водопровода и канализационных труб по сей день утрамбовываются автомобилями, а хорошая погода, без сомнения, обернется пылевой завесой. Если ко всему этому добавить бытовые проблемы с водой и светом, разгулявшихся на бездействии правоохранителей карманников, шныряющих по маршрутным автобусам, и ненавязчивый абхазский сервис, то атмосфера в самый раз разве что для любителей экстрима. К сожалению, правительство Абхазии никак не может взять в толк, что судьба курортного сезона решается не только за пределами, но прежде всего внутри страны. Уж коли вы назвались туристической страной и намерены на этом зарабатывать, то необходимо создать условия для отдыха людей, чтобы они с благодарностью делились кровно заработанными и хотели приехать еще не раз. Схема проста как мир. Чем более комфортно и безопасно в стране, тем больше в ней тратятся деньги. На развлечения и отдых тем больше денег оседает в казне. Наша готовность к курортному сезону нищенская. Она ограничена открытием фонтана на Сухумской набережной, ремонтом Гагрской колоннады и апрельским обращением Министерства по туризму к жителям страны с призывом проявить гражданскую позицию и подготовиться к большому притоку туристов и удачному курортному сезону. По мнению Минтуризма, к курортному сезону должны готовиться не власти, а граждане страны. И нам поручено развернуть реальную деятельность по санитарной очистке и уборке, привести в порядок прилегающие к домам территории, создавать цветники и газоны. Газоны, цветники и вся остальная реальная деятельность, конечно, за счет собственных средств общественности. Но более всего в прозвучавшем обращении повеселила рекомендация, а может быть приказ, провести коллективное окрашивание заборов и ворот в одной цветовой гамме. Вот уж кто живет в виртуальной действительности, так это наш министр. Чтобы понять причину веселья, с которым народ откликнулся на призыв Минтуризма, достаточно прочесть комментарии. На них не поскупились пользователи социальных сетей. Оказалось, что простым людям, не работающим в Министерстве туризма, правительстве, администрациях городов и районов, понятно то, чего не ведают наши чиновники. Им надо только прочесть и сделать. Привести в порядок дороги, ведущие к главным достопримечательностям – озеру Рица и Гекскому водопаду, Новоафонскому монастырю и к остальным храмам, на которые так богата страна, освободить придорожные кафе и объекты отдыха от бродячих животных, убрать свободно разгуливающий по дорогам домашний скот, привести в порядок общественные туалеты, расположенные вдоль основной трассы, собрать мусор на территории Рицинского заповедника, поставить урны и так далее. К рекомендациям прилагаются и достаточно грамотные советы, где взять денег на мероприятия по подготовке к курорту сезону. Оказывается, все знают, что деньги есть, и они в той же сфере туризма и отдыха. Но просто надо немножко меньше воровать, уменьшить количество чиновников, так как вся страна напичкана этими бездельниками. Да, мы уже дошли до такой стадии, когда народ не предлагает не воровать, а уговаривает чиновников делать это чуть меньше. На самом деле, призыв Минтуризма, если не вникать в детали, конечно же, хороший. Значимость гражданской инициативы в любом деле переоценить невозможно. Но когда возникает традиция перекладывать свою работу на общественность, а потом еще и роптать на народ, то возникает губительный скепсис. А за что мы платим налоги? Действительно, верните нам наши налоги, и мы покрасим, отремонтируем, побелим, накормим и привьем бродячих животных. И воплотим в жизнь мечту министра по туризму. Сделать Абхазию чистой, уютной, красивой, готовой к приему гостей и успешному курортному сезону. А теперь утешительный приз для граждан России, которые все же рискнут отдохнуть в нашей замечательной стране. Море у нас чистое, природа красивая, множество достопримечательностей, достойных внимания. И устраивать государственные перевороты в этом курортном сезоне мы не планируем. Наслаждайтесь тем, что есть, и не ругайтесь, так как обо всем остальном мы вас предупреждали. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Изгнать Сити Парк. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия пытается понять национальную идею. Избавиться от одних бизнесменов или политиков, чтобы освободить место для других ничуть не лучше.
У грузинского народа есть одна специфическая особенность. Он умеет кого-то коллективно не взлюбить. Причем очень часто это происходит фактически без каких-либо видимых и очевидных причин. Почему не взлюбили? За какие такие страшные смертные грехи? Никто не спрашивает. Возненавидели и все. Конечно, какие-то аргументы и обвинения есть, не без этого. Но они звучат так по-детски и неубедительно, что принимать их всерьез не приходится. Эта национальная особенность может касаться конкретного человека, партии, бизнес-компании, трения в общественной жизни страны. Если с кем-то или с чем-то такая беда случилась, то бессмысленно тратить время на попытку изменить общественное мнение при помощи каких-то там логических аргументов. Трудно ожидать более рационального подхода от нации, которая в течение многих десятилетий была свято убеждена в том, что поскольку в Грузии очень много водных ресурсов, то питьевая вода для населения должна быть бесплатной. Понадобились без преувеличения десятилетия для того, чтобы народец наконец понял, что денег стоит не вода как таковая, а сложная и громоздкая система ее доставки. А так, если не лень, можно каждый день бежать к берегу реки и таскать воду домой в ведрах совершенно бесплатно. Наиболее ярким символом этой особенности грузинского традиционно советского менталитета является случай совершенно нейтрально аполитичной компании City Park, которая в течение нескольких лет управляла тбилисскими парковками. Трудно сказать почему, но у народца с первого же дня появления компании в городе вырос на нее даже не зуб, а целый клык. Сити Парк стал объектом самой жгучей всенародной ненависти. Его обвиняли в том, что он душит население за предельно дорогим паркингом, а ведь страну взимает гигантские штрафы непонятно за что. Никакие относительно рациональные аргументы этот гигантский клык вырвать не могли. Вполне реалистичное утверждение о том, что на самом деле плата за парковку была не просто небольшой, а вопиюще маленькой. Парковка в Тбилиси стоила по тогдашнему курсу лари примерно 20-25 долларов в год. А вам не показалось, и вы не сошли с ума. 20-25 долларов в год. И об этой сумме возмущенная городская общественность жаловалась, что Сити Парк душит население. При том, что средний тбилисский автовладелец такую сумму тратит в неделю на топливо, да и то, если сильно повезет. Не имели под собой никакого основания и жалобы на непомерные штрафы. В реальности штрафы за нарушение правил паркинга были вполне вегетарианские. По тогдашнему курсу около 5 долларов. Единственная претензия, которая имела под собой реальные основания, это то, что Сити Парк слишком резво оперировал эвакуаторами, переводя машины на штрафную стоянку, даже если они неправильно припаркованы, но при этом никому не мешают и движению помехи не создают. Впрочем, это было в первые годы работы, при прошлой власти. После 2012 года мечта приняла во внимание степень нелюбви народа к Сити Парку, и в эту практику были внесены серьезные изменения. Товарищ эвакуатор вступал в дело лишь тогда, когда брошенный где попал автомобиль конкретно мешал движению. Совершенно комичным было обвинение в адрес Сити Парка, что он, оказывается, не построил платные подземные паркинги. Ну, конечно, собирая с автовладельцев такие гигантские деньжищи, аж 20 долларов в год, всю Грузию можно было опоясать целой сетью дорогущих подземных паркингов, каждый из которых стоит минимум несколько миллионов долларов. На этом фоне вполне можно было ожидать требования к Сити Парку обеспечить каждую незамужнюю женщину как минимум двумя женихами, а каждому мужчине дать по миллиону долларов. А как иначе, за 20 баксов в год вполне. Если кто не в курсе, это грузинский социализм. Низкие налоги и большие социальные обязательства, низкая плата и большие расходы. 20 долларов в год плюс миллион другой за счет штрафов и подземные паркинги. В общем, за все хорошее и против всего плохого, чтобы у нас все было и нам ничего за это не было. Изгнать Сити Парк стало одной из национальных идей грузинского народа. Простые граждане вопили в изнеможении, долой разбойников из Сити Парка. Политики, всегда тонко чувствующие настроение плебса, с высоких трибун жгли страстным глаголом: долой грабительский Сити Парк. Когда нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе в 2017 году заявил, что наконец злостный враг повержен и оккупанты из Сити Парка изгнаны со священной грузинской земельки, в Тбилиси был небольшой праздник, примерно как в России день изгнания польских оккупантов, так и тут день изгнания Сити Парка. Но жизнь упрямая штука и не устает преподавать уроки лоботрясам, которые сами не в состоянии сложить 2 и 2. Тбилисскими парковками теперь управляет специально созданная служба при городской мэрии. От Сити Парка она отличается только униформой сотрудников. То, что городским властям упорно было непонятно 10 лет, они вдруг быстро поняли сейчас. На них нашло озарение. За 20-25 долларов в год с одного автомобилиста, минус зарплаты, налоги, операционные расходы и так далее, невозможно не только построить сеть подземных паркингов, но и просто прилично начертить на городских улицах места для парковок. Удивительное дело, как быстро люди начинают прозревать, как только в их руки переходят бразды управления. Городская мэрия несколько лет пыталась совместить несовместимое – 20 долларов в год с подземными паркингами. И в итоге сдалась. В последние месяцы по всему городу появились зоны платной парковки. То есть 20 долларов вы еще платите, но за паркинг в центре и в нескольких прилегающих к центру улицах придется доплачивать от 1 до 3 лари в час. Вопрос, а что, собственно, вы докопались до сити-парка и чем он вас не устраивал, не стоит. Бедзина и его команда – редчайшие везунчики. Если бы зонально-платную парковку ввел сити-парк, то вы предали бы анафеме, а потом съели заживо. А тут всем плевать. Началось все это не сегодня и не вчера. В 1991 году грузинская общественность зажарила на медленном огне Зияда Гамсахурди за то, что тот приобрел на государственные деньги президентский «Мерседес». Потом его свергли и пришли его противники, которые купили «Мерседесов» и «БМВ» в количествах, несопоставимых со «Зиядом». Но всем уже было плевать. Как и в случае с «Сити-парком», одержимость прошла, и про «Мерседесы» все позабыли. Таково грузинское общество и такова грузинская политика. Сити-парк всего лишь зеркало, на которое не стоит пенять, если рожа крива.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» возвращаемся к теме амнистии. Что о ней знают и как к ней относятся жители грузинской столицы, выяснял Серго Брегвадзе.
Какой вариант амнистии из предложенных партией власти и оппозиции вы считаете приемлемым?
Никого из перечисленных оппозиций и властями не должны выпускать на свободу. Эта амнистия – большая ошибка. Полицейские применили непропорциональную силу, превысили свои полномочия. Такие люди должны находиться в тюрьме. Есть люди, которые совершали менее тяжкие преступления, однако их никто не думает амнистировать. А эти полицейские очень жестоко повели себя во время митинга. Что касается Мелия, мне кажется, этому человеку даже нравится находиться в заключении. Так он выглядит более драматичным персонажем, что ему на руку. Амнистировать его тоже нельзя, ведь этот человек нарушает абсолютно все законы.
Я считаю, что ни один из предложенных вариантов не должен быть принят. В данном случае вряд ли кто согласится с политиками. Одни беспокоятся о Мелия и за это готовы выпустить на свободу и полицейских, которые совершили столь ужасные преступления. Правоохранители, стрелявшие в людей, не должны быть выпущены на свободу. Что касается варианта, согласно которому пострадавшие будут решать судьбу этих полицейских, это вообще бессмысленно. Они считают, что правосудие должны вершить люди, мыслящие предвзято, пострадавшие в этом инциденте. Я понимаю пострадавших, но они ведь будут руководствоваться лишь своими чувствами.
Люди, задержанные в так называемую «Гавриловскую ночь», отбывают срок заключения по политическим мотивам. Да, конечно, такой статьи нет, но сути это не меняет. Они задержаны за свои политические взгляды и попытку отстаивать их. А вот полицейские действительно нарушили закон, применили силу против мирного населения. С особой жестокостью расправлялись с участниками акции. Соответственно, не нужно долго думать. Я считаю, что активисты должны покинуть тюрьмы, а полицейские только если так решат пострадавшие во время разгона люди.
Конечно, хочется, чтобы все это было по справедливости. И в данном моменте мне кажется, что решение правительства более справедливо. Правонарушения были с обеих сторон, со стороны демонстрантов и со стороны полиции. Значит, условия освобождения должны быть равными.
В первую очередь, я считаю, что Мелия не политический заключенный. Я не считал политическим заключенным Ирурова, который вышел на свободу. Существуют видеокадры, в которых видно, что задержанные пошли на штурм государственного института. Закон предусматривает наказание за подобные действия. В общем, если амнистия будет принята, то она должна одинаково коснуться всех отбывающих срок за незаконные действия, предпринятые ими во время Гавриловской ночи, без каких-либо условий. А вообще, правосудие не предмет торговли. Закон должен быть одинаковый для всех. Я думаю, что амнистия должна коснуться всех одинаково, и активистов, и полицейских. Это вопрос справедливости и правосудия, которое должно быть одинаковым для всех. У меня много друзей участвовали в этом митинге, да и я сам. Потому понимаю позицию пострадавших. Однако все должны быть равны перед законом, и если амнистия будет принята, то должна коснуться всех.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланду. Всего вам доброго. До завтра.